отсиживается у фашистов за пазухой. Тут я чувствую, что вступаю на зыбкую почву догадок и психологических построений, от которых закаялся в этой вещи. Зубр тоже не допускал никакого психоложества. Однажды я заупорствовал, выжимая из него что-то более определенное, но он отмахнулся. «Чужая шкура не болит, кусай меня, собака, только не своя!» А потом вдруг налился кровью, закричал: «А как вы все сносили!» И тыча в меня пальцем, стал предъявлять такое, что у нас давно условились не ворошить, заторкали по углам, прикрыли. Он никогда не был анахоретом, не был одержимым, не был фанатиком науки. Он жил во все стороны, бурно и жадно. Теперь наука стала его убежищем. Он погрузился в нее, как водолаз, как спелеолог, уходит вглубь пещер. Удалялся от грохота войны, от слез и криков, от бомбежек, набатных призывов, спеси нацизма. Он обдумывал синтетическую теорию эволюции. Выстраивалось учение о микроэволюции. Начиналось она с популяции. Постройка возводилась из элементарного эволюционного материала, мутации и простых известных факторов. Популяционные волны, изоляция, отбор. Открывалась дивная картина миллионнолетней работы природы, стало видно, как в ее сокровенных тайных мастерских из бесконечного числа комбинаций отбирались лучшие. Там неведомым образом действовали механизмы отбора, работа то убыстрялась, то что-то происходило, как будто природа уставала, появлялись какие-то сигналы, менялись признаки, краски. Он вспоминал разговор с Эйнштейном о прикосновении к тайне. Прикосновение к ней — самое прекрасное и глубокое из доступных человеку чувств. В нем источник истинной науки. Тот, кто не в состоянии удивиться, застыть в благоговении перед тайной, все равно, что мертв. Само прикосновение было лишь сигналом о том недоступном ему зубру, мире ослепительной красоты и мудрости, которые существовали в действиях природы. Что значило перед волшебными процессами живого на земле война? Не так уж много. Сражения у Дюнкерка нависли, отодвигались в ряд тысяч других сражений, которые тоже когда-то слыли великими, историческими, славными. Задерживали они ход истории, ускоряли. У каждого народа история состояла прежде всего из истории его войн. Бесконечные войны ничего не решали, ничего не прибавили к человеческому разуму. Само существование тысячелетнего рейха казалось безумным мигом перед вечными законами науки. Он гордился могуществом науки и принадлежностью к ней. Она позволяла погрузиться в невнятный лепет природы. Слух его выбирал осмысленность. То, что он был способен расшифровать, это было немного. Но он первый из смертных слышал его. Буквы, слова были известны, связи между ними не было. Он следил за сплетением тончайших нитей, осторожно ступал по блистающей проволоке со свежим, новым чувством восторга. Легче было понять механизм движения планет, звездного неба, чем действие простейшей букашки. Он считал любую гусеницу умнее своего ума. С какой непостижимой гениальностью было устроено в ней все, каждая ножка, ворсинка. Разрозненные, казалось, явления вдруг соединялись в нечто ошеломляюще простое. Из кирпичей складывался собор. Впоследствии спорили, кто зубр, открыватель или пониматель? То есть тот, кто нашел, или тот, кто первый понял и объяснил? Пожалуй, большинство склонялось к тому, что он пониматель. Для него результат измерялся приближением к истине. А истинно то, что плодотворно. Все равно его усилие лишь ступенька на лестнице, идущей в небо. Да и можно ли мерить жизнь результатами? За суммой результатов пропадает жизнь, а жизнь больше любых результатов. Жизнь — это прежде всего любовь. Научиться можно только тому, что любишь, и понять можно только то, что любишь. Казалось бы, очевидная эта истина усваивалась с трудом немногими. Зубр иногда приходил в ярость от равнодушной методичности, от спокойствия своих сотрудников. Весь